Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о необычном русском историке XIX века. Историк Иван Егорович Забелин, с одной стороны, народный историк, с другой стороны, вовсе не благостно народный историк, а довольно сердитый человек. И, наконец, со стороны третьей, человек с совершенно особым направлением ума, кто бы рядом с ним не стоял, а Иван Егорович с ним не совпадает. Он куда-то под углом и в сторону. Но, тем не менее, научные достижения его огромные. И для того, чтобы познакомиться с ними поближе, мы позвали к нам замечательного историка, кандидата исторических наук, профессора Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, доцента Московского государственного университета Татьяну Владимировну Агейчеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем нарисовать что-то вроде визитной карточки Ивана Егоровича Забелина. О чем следует помнить тем из наших радиослушателей, которые попадут в некий разговор об этом человеке или вляпаются в трясину сетевой полемики о нем?
Ну, не без некоторой ревности внутренней. Скажу вам о том, что вы очень многое из того, что я могла бы сейчас вложить в эту самую визитную карточку, вы уже сказали. Да, действительно, Иван Егорович Забелин – человек, который, наверное, может существовать в статусе сам по себе. Всегда, во всех обстоятельствах, в любых ситуациях, сам по себе. Иной раз даже от самого себя сам по себе, поскольку сложность характера была у него такова, что он, ну, разные точки зрения мог высказывать на один и тот же предмет в зависимости от разных обстоятельств. И при этом общепризнан как большой историк, признан научным сообществом, удостоен высочайших степеней научного достоинства. Современники ставили его в один ряд с Соловьевым и Карамзиным. И вот, несмотря на это, все равно сам по себе.
Ну, что ты скажешь? У нас народ сам по себе, и народный историк тоже сам по себе. Почему он народный историк? Ну, скажем так, наверное, стоит говорить, что вышел из гущи народной и очень своеобразно имел отношение к образованию. Что ж, давайте начнем от истоков его культуры, образования и роста творческого элемента его личности.
Иван Егорович Забелин – современник, не просто современник, а ровесник Сергея Михайловича Соловьева. Он тоже родился в 1820 году в Твери. В семье чиновника невысокого ранга, коллежского регистратора. Первая часть и очень малая часть жизни Ивана Забелина была вполне обычной, вполне традиционной, очень характерной для семьи чиновника невысокого ранга. Но, к сожалению, отец очень быстро умер. И вот с этого момента биография Ивана Егоровича Забелина начала складываться как биография народного историка. Поскольку мать с двумя детьми-сиротами должна была искать себе место, постоянной работы ей не предлагали, семья все время переезжала. Ну, а мальчик, для того, чтобы как-то матери помогать, тоже должен был перебиваться временными заработками. И жизнь его вот на этом раннем этапе очень походила на жизнь бродяжки. Здесь копеечку перехватит, там водички поднесет, где-то еще какую-то услугу каким-то взрослым людям окажет. Как бы то ни было, вот в таком очень неприятном состоянии семья, в конце концов, переехала в Москву, мать устроилась служить в частный дом. Одно из условий ее работы – при ней не должно было быть никаких детей. Поэтому, ну, куда деваться вот этому вот маленькому мальчику? Он был отдан в сиротский дом, ну, если это так можно назвать, и никаких как будто бы перспектив у него не было.
А как это еще назвать? Сиротский дом, он и есть сиротский дом.
Да, и вот это называлось даже, ну, есть название у этого сиротского училища, Преображенское сиротское училище, куда он был отдан в 1832 году, то есть 12 лет. От роду биографы Забелина пишут о том, что радостных моментов в этом училище у ребенка почти не было. Училище он не окончил, 5 лет там провел, после чего был отдан на работу в 1837 году в оружейную палату. Ну и вот здесь начинается новый этап в биографии Забелина.
Ну, отметим про себя. Прощай, гимназия, там и близким не пахло. Прощай, высшее образование, да университет как до небес в этой ситуации. И даже прощай, училище, хотя, казалось бы, до этого-то Иван Егорович мог добраться и окончить, но жизнь так складывается, что образование обтекает его, как навощенный камень.
Да, но одно обтекает, а в другое человек помещается, и, в общем, судьбы-то пишутся не так прямолинейно, как иногда может показаться. И вот он оказался в оружейной палате, где встретился с огромным количеством удивительных вещей, с хорошими людьми, которые способствовали развитию молодого человека. Оружейная палата в конце 30-х годов XIX века – это море неизученного материала. И одновременно очень большой общественный интерес к отечественной истории, который был связан с, ну, в том числе, результатами войны 1812 года.
Вот оружейная палата, в принципе, это собрание вещей, которые принадлежали московскому царскому двору. Вещей, которые были получены как подарки, вещей, которые были приготовлены как подарки, которые могут достаться кому-то из соседних государей или их дипломатов, и, кроме того, вещи, которые были в быту у царской семьи. Таким образом, это все вещи первоклассные, это все вещи, которые дают очень хорошее представление о материальном быте русской старины, и это действительно вещи, которые в очень значительной степени не были изучены. Я не могу сказать, что они сейчас великолепно изучены. Там еще изучать и изучать.
Да, ну и вот молодой человек как раз в этот материал неизученный окунулся. И, ну, представьте себе, что в 1840 году он уже написал первую научную статью по вот тем материалам, которые он исследовал, не по всем, конечно, а только по части незначительной этих материалов, работая в оружейной палате. Статья была опубликована в 1942 году. И о чем эта статья? О выездах царской семьи на Богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Ну и вот давайте сведем 2 и 2 в начале биографии Забелина. Вот он по, собственно, как таковой биографии народный историк и по проблематике обозначился как народный историк с соответствующими представлениями о том, что нужно изучать, с соответствующим представлением о том, что такое монархия, монаршие персоны. И, конечно, сразу же вот в первые моменты его пребывания в оружейной палате обозначилась проблематика всего его творчества. Это вот как раз Московская Русь XVI-XVII века. Действительно, множество неизученных материалов ему было чем заняться.
Ну и, кроме того, повторим, это материалы весьма высокого уровня. Оружейная палата – это же не только оружие, это огромное количество предметов быта, это и посуда, это и платье.
Дополню, это и архив.
И архив, повседневные вещи, очень много всего. Тут есть чем заняться на всю жизнь, фактически. Но наш Иван Егорыч был не только самородок, который потянулся ко всему этому и живо углубился, но и человек, который захотел большего.
Ну, конечно, а как же тут не захотеть большего? Когда человек понимает, что ему не хватает образования, что он должен углубляться в профессию, и он, конечно, как человек прагматичный, увидел возможные перспективы, и начинается большая и длительная история самообразования Ивана Егорыча Забелина. Он много работает, он много пишет. Он пытается сам осваивать самостоятельно, осваивать научную литературу. Очень кстати в этот период его жизни, конечно, очень своевременной, была поддержка графа Строганова, который вообще умел разглядеть таланты. Потому что в свое время, вот он, например, Соловьева Сергея Михайловича, ну, примерно в то же самое время, поскольку они ровесники, вот он разглядел перспективы Сергея Михайловича Соловьева. И к концу 40-х годов у Забелина уже около 40 опубликованных работ, это к 30 годам. Работы, которые были замечены научным сообществом. Кроме того, вот уже в 1842 году он, например, стал членом-соревнователем Общества истории древности и российских при Московском университете. А это собрание не из последних людей.
То есть по нынешним представлениям в возрасте студента.
Почти так, да, да.
И вот в конечном итоге из-за разнообразия его занятий вырастет необычная работа о русской истории и различных взглядах, которые в ней царят. Но несколько позже, но тем не менее.
Ну, если вы имеете в виду историографическое сочинение, теоретическое историографическое сочинение 1863 года, которое называлось «Современные взгляды и направления в русской истории», то, да, было у него такое сочинение, в общем, в его библиографии, может быть, единственная работа, где он попытался сформулировать такие, как теперь принято говорить, теоретико-методологические основания профессиональной деятельности.
Сам для себя взгляд. Решил обобщить собственную профессию.
Да. Ну, эта работа, в общем, может быть, мы даже как-то с вами рановато начали о ней говорить в контексте биографии Забелина, потому что, ну, все-таки он размышлял о том, что такое история, для чего она нужна. Он считал, что это то, что воспитывает гражданина, и, собственно, труд историка – это труд воспитателя во многом. Но при этом одновременно размышлял и о том, что человек всегда имеет какую-то политическую позицию, какие-то политические взгляды, и интерпретация исторических процессов не может быть освобождена от влияния этих политических взглядов. Ну, то есть, если человек в эпоху реформ имеет консервативные политические убеждения, то, скорее всего, он не будет положительно оценивать текущие реформы, но будет опираться на старину и видеть в ней лучшее, ну и так далее. Иными словами, вот эту зависимость он разглядел и в том числе говорил о том, что историк очень должен внимательно относиться к тому, как он оценивает материал, который ему довелось изучать.
Внимательно с точки зрения понимания источника.
Да, конечно, да.
Ну что ж, вот человек сделался зрелым историком, высказался о своей профессии, заметим. Для него это было интересно, для современников нет. Это единственная крупная работа, которая не нашла признания, не вызвала обильного интереса, а вот другие вызвали, и сейчас мы о них поговорим.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. И мы обсуждаем народного историка Ивана Егоровича Забелина. Личность очень высокого уровня и очень необычной судьбы. Ну вот давайте попробуем копнуть его знаменитейшие труды. Если я правильно понимаю, то это несколько работ, как минимум три, может быть, больше, связанные общей темой «Быт русского народа».
Да, ну вот здесь тоже тогда надо говорить об общих, о теоретических взглядах, если хотите, Забелина, для того, чтобы объяснить этот интерес к быту русского народа. Вообще, ведь он замышлял большое сочинение, которое должно было, и это название в его творчестве присутствует, «Домашний быт русского народа», как большое фундаментальное сочинение о разных сторонах жизни русского народа в разных сословиях. Откуда эта тема вообще взялась? Дело в том, что Забелин был абсолютно убежден в том, что национальная история движется так называемым народным духом. Вообще первая половина XIX века и даже дальше, чем только первая половина, ведь все это вот с точки зрения теоретического поиска питалось в том числе поиском народного духа, который так или иначе проявляется в истории.
И о котором так много писали немецкие философы.
Конечно, это влияние гегельянства.
Да, да,
немножко шеллингианства.
Да.
Да, ну и гегельянство все-таки в первую очередь. И вот все искали, как обнаружить этот самый народный дух.
Забелин решил поискать в быте.
Как диагностировать народный дух в истории. И Забелин, конечно, тоже под влиянием находился всех этих идей, конечно, безусловно. Он внимательно занимался философией.
В быте поискать.
И он, народный дух, узрел в самой жизни народной. Он говорил, вот как народ организует свою жизнь, вот это, собственно, и является проявлением народного духа. То есть всякая мелочь, быт, это, ну, такое выражение народного характера, системы отношений между людьми, ценностная шкала народа. Ну, куда ни киньте, вот совокупно это и есть народный дух в каждодневном проявлении. Кроме того, вот здесь Забелин, кстати, ближе именно к гегельянству, он считал, в отличие от ряда оппонентов, что народный дух, национальный дух проявляется не только в быте, но и в таких очень высокого уровня организационных формах жизни народа, в государстве. То есть вот какой народ – такое и государство. Народ сам себе формирует государство. Это все явление одной природы. Вот у Забелина была очень интересная идея о том, что люди разного социального статуса могут очень по-разному жить, даже иметь разные мировоззрения. Но в какие-то критические исторические моменты они вдруг начинают вести себя одинаково.
Ну, а у него была идея о неких устойчивых типах внутри одного народа,
да, да.
Люди такого типа, такого типа. Ну, например, ему очень хотел заняться человеческим типом казак, русский казак. Ему не хватило времени, видимо, это было досадно, но до правителей он добрался.
Ну, я так скажу, что он выделял вообще как типы, да, действительно, устойчивые типы в социальной структуре, первый из которых государь. Более широко, чем просто властитель. Это тип собственника, управленца, владетеля, хозяина в широком смысле. Вот к этому типу в том числе относились и государи, и дворянство, и аристократия.
Вот у него есть еще одно хорошее слово, относящееся к такому же типу человек – большой боярин.
Да, да. Другой тип – земец-кормилец. К этому типу относились и крестьяне, и ремесленники, и купечество. А вот был и казак, а были еще типы, которые Забелин считал не самыми значительными для национальной истории или не ярко проявляющими себя как самостоятельные типы. Ну, вот к таким типам относил церковников всех разрядов, дворцовых слуг, слуг вообще, у него было такое определение, холоп вообще.
Ну вот что такое церковник. Для русской православной церкви слово не очень-то хорошо звучащее. Это просто представитель духовенства или в голове у Забелина было что-то критическое по отношению к церкви?
Ну вот я сейчас использовала прямую цитату. Церковник и дальше перечисление разных разрядов церковнослужителей. включая самых мелких, тех, которые реализуют какие-то хозяйственные службы.
То есть для него это не отрицательное слово, это просто название.
Это социальный, предисоциальный статус, скажем так. Социальный статус. Поскольку вот как раз духовное начало и душевный строй он выносил за скобки, потому что вот это как раз то, вот опять же, национальный дух, которое во всех наших типах проявляется в острые моменты истории. То есть они организуются по-разному, жизнь свою повседневную организуют по-разному, но питаются одним и тем же национальным духом. Вот примерно такой был подход. И вот Забелин планировал на основании документов реконструировать вот этот самый быт русского народа внутри разных типов. И здесь сразу же замечу, что огромное внимание он уделял мелочам. Вот он считал, всякая мелочь важна. Вообще Забелин в этом смысле человек-историк детали. Из деталей все складывается, из мелочей все складывается.
Ну и в какой-то степени историк вещи. В XIX веке было хорошее слово «вещевед». Человек, который понимает монеты, наградные знаки, материалы бытовые, посуду, оружие. Бумаги тоже вещи, их можно рассматривать как вещи. И Забелин в этом смысле, да, был великий знаток. Он прекрасно понимал русскую вещь. И он мог о ней высказать сознанием дела.
Да, и тем более, давайте мы еще с вами вспомним о том, что он ведь не только служил в оружейной палате, он ведь тоже довольно рано поменял место работы. Сначала был помощником архивариуса, а затем, собственно, архивариусом в Кремле. И, ну, тоже, в общем, он наполнял себя знанием о самых разных вещах, и не случайно русский быт он начал изучать все-таки вот с этого типа государя, потому что ему быт через вещи был ближе, доступнее.
Именно так родилось две самые знаменитые его вещи. Они входят в цикл «Домашний быт русского народа». Ну, начал сверху «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц».
Да, ну, уточним, 16-17 века, потому что все-таки средневековье русское
да,
в центре внимания Забелина. Хотя тоже, ну, нельзя не упомянуть о том, что он бытом времен Петра I тоже занимался. И работы о детстве Петра I у него есть, и о бытовой стороне жизни Петра I у него тоже имеются.
Но есть еще работа, которая дополняет все это. «Большой боярин в своей вотчине». И там действительно срисовано в подробностях хозяйство огромной вотчины XVII века. И как государственный человек, жесткий, но одновременно очень расчетливый и разумный в хозяйствовании, обходится с этим сложным бытом. А, насколько я понимаю, вот эти его книги, они уже и современников приворожили, а уж когда они были опубликованы в 80-х годах 20 века на исходе советской власти, они вызвали просто бум интереса на такие знания и приветствовались обществом с восторгом.
Да, они воспринимались как некое откровение, как то знание, которого мы были долго-долго лишены.
А в чем здесь заслуга Ивана Горыча? Что он поднял? Какие пласты информации? Вот что он дает в этих книгах? Они же, в общем, такие хорошего объема книги.
Да, ну, во-первых, бытовую сторону, бытовую картинку, что очень важно. И это ведь, ну, давайте согласимся, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вот для человека, который не является профессиональным историком, все-таки ведь важнее это всего получить вот это живое представление о жизни людей, в чем жили, как жили, что ели, как одевались, как разговаривали, о чем говорили между собой. Ну, ведь не о классовой же борьбе.
Ну, разумеется.
Правда, не о социально-экономических отношениях и даже не о цивилизационной принадлежности интересно читать.
Не о массах, классах.
Да.
А о чем-то живом.
Да, да, то есть живой человек, а как это было раньше? а насколько вот они были на нас похожи. И вот все дело в том, что Забелин-то как раз эту картинку и выстраивал. И вдруг появлялись живые люди, которых можно было узнать как психологические типы, как человеческие типы. И это важный момент.
Когда у него эти книги появились? Это уже зрелые его труды.
Ну, вот это все конец 70-х годов XIX века. Ну, собственно, писал-то он работу очень долго, вот давайте так скажем. Ну да, вот где-то так, 60-е к 70-м, к концу 70-х годов уже можно говорить о том, что эти тексты есть.
Ну и что, современники, какая была реакция?
Прекрасная была реакция у современников. Забелин обрел славу русского самородка. И Забелина сразу же, я вот в самом начале об этом говорила, по тому откровению, которое он дал, читающие публики его прям сразу же приравняли к Карамзину и ставили, и популярность была примерно того же уровня.
Народный
как
историк.
Карамзина. При этом, если еще, а мы же понимаем с вами, что те, кто давал характеристики труду Забелина, ведь еще обязательно учитывали его биографию. И очков добавляло то обстоятельство, что у Забелина нет образования, что он самоучка, что он в полном смысле самородок.
«Когда вы знали, из какого сора растет талант, не ведая стыда». Перефразирую классика. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем вас, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агеичева. Я беседую с ней, я Дмитрий Володихин. И наша беседа фокусируется на личности Ивана Егоровича Забелина, самородка, народного историка XIX столетия. Я в самом начале передачи сказал, что не надо пытаться нарисовать мысленный портрет некоего благостного старичка, такого научного старосты, ничего подобного. Он был достаточно, в общем, критического характера человек, и его статьи многие, и монография «Прямые и кривые» в смутное время, о которой мы вскоре поговорим, это все наполнено было достаточно, в общем, жесткими, иногда ядовитыми замечаниями по поводу труда коллег.
Да, я бы еще добавила определение язвительными замечаниями. Вот Забелин не стеснялся критиковать, да, жестко критиковать профессиональных историков. Доставалось и докторам наук, и докторам, ну, это мы теперь говорим доктора наук, докторам русской истории, я бы сказала, и звездам тогдашней историографии. И, ну, вот в частности, на примере работы о прямых и кривых. Мы как-то с вами вот во время других наших встреч говорили о существующей в пору 60-х, 70-х годов русской историографии такой нездоровой традиции разводить в разные стороны исторический народ и историческое русское государство. Более того, делать их оппонентами друг друга, жесткими оппонентами друг друга. И вот один из авторов, которые формулировали такой подход к русской истории, был Костомаров.
Ну, он был своего рода нигилист, правда, умеренный, аккуратный, но все же нигилист, совершенно самозабвенный украинофил. И человек, которому и русское государство, и ряд традиционных русских героев, которые вышли из летописи, из Казани, из исторических повестей, не нравились. Он был наполнен некой страстью, не то чтобы отрицание, а скорее снижение всего этого. Да, что-то было, но не смотрите на это с восторгом. Это все несколько хуже, а где-то гораздо хуже, намного ниже, чем вы думаете. Вот это традиционное, рефреном проходящее нравственное отношение Костомаровой к русскому государству и к пантеону гражданских святынь русской истории.
Ну, правильно, потому что для того, чтобы возвысить малое, нужно дискредитировать большое.
Чем Костомаров и занимался.
И он этим занимался вдохновенно, я бы так сказала. Ну и вот, в частности, Костомаров исходил... И здесь ведь еще у Костомарова, наверное, был такой подход, что русское государство, которое он считал угнетателем, в частности, малороссийского народа, и обманщиком большим малороссийского народа, но оно не могло иметь великих деятелей, оно могло иметь только...
С точки зрения Костомарова.
С точки зрения, да, Костомарова. Оно, ну, таких вот могло иметь шарлатанов, шаромыжников.
Кулаков.
Кулаков, которые только тем и занимаются, что обманывают, что все, что не делают, делают исключительно из корыстных соображений. И вот когда Костомаров исследовал, например, период смуты русской, и тем более последний этап, когда государство русское и русский народ восстанавливали сами себя, вытаскивая за волосы из болота, и когда вот в этом, казалось бы, болоте смуты вдруг из этого болота вырастали великие люди, которые брали на себя ответственность, вот это явление Костомарову категорически не нравилось.
Ну да, есть, конечно, князь Пожарский.
И поэтому вот князь Пожарский
Вот он мелкий все-таки полководец, нет в нем подлинного величия, да, скорее патриот, чем боец, люди за ним шли, но где вы видите в нем тактический талант? Я лично рассуждал, Костомаров, что-то вот смотрю и никак не замечаю.
И до того ничего хорошего не было, и уж и после того, тем более ничего хорошего не было в деятельности Пожарского. Вот, и ну, выступали другие историки на защиту. И лично князя Пожарского, и русской истории.
Погодин помнит, сражался с
Костомаровым. Погодин, Карпов, какая была битва не на жизнь, а на смерть. Причем Карпова чуть не уморили в той битве. И вот Забелин тоже выступил на стороне русской государственности, русской истории, объективно, по факту, и лично князя Пожарского.
Это одна из поздних уже работ Забелина, или я ошибаюсь?
Это 72-й год, 1872 год, когда появилась эта работа.
52 года, но вот когда ты считаешь эту книжку, совершенно не чувствуешь, что это человек не молодой, у него такой задор, такая ярость боевая звучит в словах. Заслушаешься, как будто он юн и пылок.
Ну да, он ценил самоотверженность, он ценил самоотдачу, жертвенность Пожарского, героизм, патриотизм Пожарского, он доказывал это фактически. Поэтому, конечно, но и потом, когда ты берешь на себя труд отстаивать достоинство, то а как же, если не боевито это делать? А иначе невозможно.
А вот любопытная вещь. Забелин разошелся с Костомаровым не только в оценке Пожарского. Забелин хотел вернуть звучание героических имен русских к старинной, давно сложившейся норме, к традиции. Вот Гермоген. Забелин говорит, вглядитесь в русские сказания, не называет его истинным адамантом, то есть крепчайшим алмазом веры, твердым, прозрачным. Вот вглядитесь, например, в Трубецкого, в, там, допустим, в Авраамия Палицына, они где-то рядом, ну, покривее. В них нет такой прямоты ясности, как в Пожарском и Гермогене. Посмотрите Назарудского, на вождя казаков, которые не были истинным казачеством, скорее это такие вот массы сбору по сосенке, самопоказачившиеся. А этот Крив, и кончил он плохо, и в народной памяти криво задержался, и, в общем, ему ничего другого не надлежало, ибо он был своей корыстен, ни на какие жертвы не шел. А вот как раз казачество, в особенности с малороссийскими корнями, тот же Зарусский, Костомарову нравились. То есть выходит так, что Костомарову нужно, чтобы было сложненько, а Забелину, чтобы честно. Костомарову нужно, чтобы была некая забористость, ну, как бы это правильно сказать, усложненность, может быть, избыточность поступков, нервная эмоциональность. А Забелин говорит, для русского народа надо, чтобы человек был добр, силен, прост, ясен, честен. Вот это нужно, тогда народ будет процветать. И они не сходятся ни в чем, как вода и камень.
Ну, правильно, и все это вот от вот этого фундаментального расхождения. Народ и государство – это одно и то же? Или это разные субстанции? Для Костомарова самая ценная вольница, своеволие, которое проявляет, которое просто вот не может не проявлять народ в истории. Для Забелина, каков народ, повторюсь, такое и государство. Народ из себя государство воспроизводит. И народный дух – это и облик героев. Вот вы правильно совершенно сказали. Вот такой честный, прямой, жертвующий собой человек. Вот это основные характеристики русского народа через вот этот самый народный дух. Это же, опять же, вот, и знаете, я бы здесь еще, может быть, вот о чем сказала. Это еще одно такое фундаментальное убеждение или взгляд, скажем, Забелина на вопрос, который всегда был сложен в исторической науке как теоретический вопрос. Это соотношение личного, индивидуального и целого. То есть вот роль личности в истории, о чем всегда историки спорят.
Что для Забелина целое?
Для Забелина целое – это народ в той энергии, которую он рождает, и в этой энергии рождаются его герои. И вот Забелин рассуждал о том, что человек лично может быть очень разным. И в мирные, в тихие эпохи он может себя вести по-разному, но в критическую эпоху вот проявляется этот самый народный дух. И появляются такие герои, как князь Пожарский.
Ну да, притом Пожарский и те, кто за ним идут, они наполняются действительно каким-то духом братства, жертвенности. И, заметим, Забелин показывает то, что они прямо из точки зрения веры. Вот Пожарский, Гермоген, их последователи – это православные люди, ни шага влево и вправо, то, что можно, сейчас бы, наверное, сказали бы, люди основного потока. Они и есть то, что вывело наружу из себя народные стихии, она вывела веру, прямоту, честность, служение, отвагу, силу, то есть ценности абсолютно прямые и ясные. Ну и здесь не надо искать никакой красоты, надо скорее искать правды.
Дмитрий Михайлович, а давайте-ка мы с вами еще вспомним о том, что тот же самый Забелин, анализируя события смуты, ведь не стеснялся говорить, он не умалчивал о том, что к смуте государство подвели изворовавшиеся государственные люди. То есть вот, пожалуйста, вот это и есть соотношение личного и общего в истории. То есть отдельные личности своим непристойным поведением ввели государство в смуту, но народ свое государство спас.
Вытащил, можно
вытащил,
сказать.
Вытащил, да, из этого.
Это действительно красивая концепция, и, скажем так, ну, в советское время Забелин не очень вспоминали, уж больно он был истинно народный, уж больно он был русский. А вот в 90-е годы переиздание книги «Прямые и кривые» в смутное время вызвало, опять же, залп энтузиазма, и даже некоторые историки прямо свои книги именовали, отталкиваясь от Забелина. Выходили в монографии, чуть ли не прямо так же названы. Вот это любопытно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. И мы посвящаем ваши досуги нашей беседе о замечательном классическом историке 19-го столетия Иване Егоровиче Забелине. Хотел бы вот о чем напомнить. Иван Егорович, он ведь любил Москву, хотя он не москвич по рождению своему, и немало трудов посвятил этому городу.
Да, вот я начинала уже говорить о том, что он был назначен кремлевским архивариусом работать. У него даже должность была такая, называлась «московский историограф», как-то вот в этом духе что-то было, извините, сейчас точно не сформулирую. Но он вполне официально вот исполнял эту работу, быть подписателем, быть историком Москвы. И, в общем, когда мы упоминаем о Забелине, то прежде всего вспоминаем о том, что он историк Москвы, что, собственно, и в названиях московских улиц отражено. И вот здесь часть его биографии тоже важна. Когда Забелин определился на работу в Кремль, он не просто изучал кремлевские архивы, и огромное количество времени личного посвящал этому делу. Он ведь еще ввел в практику пешие походы. То есть он ногами исходил Кремль и окрестности. Он знал эту территорию как свои пять пальцев, физически ощущая каждый сантиметр. И вот он закрепился. Память о Забелине – это память об одном из величайших историков Москвы и, собственно, один из самых известных его трудов – это «История Москвы».
Так и называется.
Да, так и называется. Я уже не говорю о том, что у него есть целый ряд работ, которые посвящены отдельным вопросам. Их бы сегодня можно было бы, наверное, распределить в сектор краеведения, поскольку вот он, например, и тоже, кстати, он еще и Московскую область нынешнюю пешком стремился исходить. Допустим, вот у него есть работы Кунцева и древний Сетунский стан. Он пешком ходил в... Ну, до Кунцева это, так сказать, самый такой простой вариант.
Тогда это было за пределами Москвы.
Но он, например, пешком вокруг него собрался такой кружок единомышленников. И вот компанией такой Забелин пешком ходил до Троице-Сергиевой лавры, до Ново-Иерусалимского, например, монастыря. То есть это такие походы, я вам скажу, были серьезные.
На выносливость.
Я уже не говорю о том, что, изучая московские памятники, он ведь археологически, как археолог, подходил. К вопросу это мы с вами уже выяснили. Он был знатоком предмета, и он еще публику поражал чем? Что он мог писать для разных частей читающей публики о том, что ей интересно. У него были работы, например, о Финифте, о финифтяном деле для интересующихся, о металлическом производстве. Ну, скажем, в журнале «Садоводство» он писал о московских садах 17-18 века. В журнале «Охоты» о дневнике охотничьем Алексея Михайловича. Иными словами, кто бы Забелина не читал, обязательно найдет что-то интересное для себя.
Ну вот, возвращаясь к этому огромному, поистине огромному, фундаментальному труду «История Москвы», это ведь в большей степени не систематическое изложение, это просто колоссальное количество фактов о русской старине, изложенных щедрой рукой для читателей, и, кроме того, насколько я помню, там были какие-то приложения, большой альбом, например, изображений, который должен был сопровождать эту книгу. Сейчас бы это было бы каким-нибудь интернет-приложением, тогда интернета не было, но так или иначе еще сделал этот альбом.
Да, у него, ну вот была такая большая работа, материалы для истории, археологии и статистики Москвы. Но здесь тогда еще кое о чем нужно вспомнить, о том, что Забелин ведь еще в определенный период стал членом археологической комиссии и действительно работал как археолог, собирая материалы, и вот как историк Москвы, и как археолог, а с открытием исторического музея еще и сотрудник исторического музея, который с течением времени фактически стал его руководителем. Вот он для себя планировал сделать большую фундаментальную работу об истории Москвы в очень широкой временной ретроспективе с древнейших времен, то есть вот Москва как некая территория, да? То есть даже до того момента его интересовали периоды, когда Москвы-то еще не было. И он начал собирать материалы, вот уже будучи сотрудником исторического музея, и утонул в этих материалах, собственно, до истории Москвы, долго еще и добраться не мог. Потому что вот эти вот ранние периоды оказались очень-очень наполнены множеством находок. Кстати, как археолог он ведь работал и на юге. Он изучал скифские места нашей территории. В Керчи, например, работал, вот на территории Древней Ольви и так далее. И такие археологические работы у него тоже имеются.
Ну вот, если говорить о том, как Забелин показал себя в историческом музее. Тогда это был не государственный исторический музей, а русский императорский музей. Вопрос в том, что Забелин, насколько я понимаю, играл одну из первых ролей в создании этого музея и в первые годы его существования.
Да, вот с 1873 года он действительный член вот этой команды, которая работает. Он один из авторов вообще концепции исторического музея вместе с Иловайским, Уваровым и еще рядом таких отцов-основателей. И да, действительно, он очень и очень активно занимался и отбором материалов для исторического музея, и планированием работы музея. В какой-то момент, я вам так скажу, он уже поздно, это было в 1885 году, он не просто фактически музей возглавил, но и переехал в здание музея, он там жил. Вот остаток жизни после 1885 года он провел в историческом музее, стал его буквально его домом.
Ну и рядом ведь с историческим музеем проходит, кажется, Забелинский проезд. Правильно, да? Забелинский проезд, по нему назван.
Да, конечно, да.
Вот если кто-то из вас, дорогие радиослушатели, не знает, не так много в Москве улиц, посвященных русским историкам, но вот в самом центре города такая улица имеется. Что касается Забелина, который фактически возглавлял исторический музей, там ведь, насколько я помню, главой музея долгое время официально был представитель царской фамилии, один из великих князей. Но практическая работа падала на сотрудников. Вот поправьте меня, если я не ошибаюсь, и организатором этой практической работы в какой-то момент становится Забелин.
Да, совершенно верно. Формальный глава великий князь Сергей Александрович. Вот. А, как я уже говорила, фактически руководитель Забелин.
То есть он был товарищем руководителя музея, как тогда говорили.
Да.
Товарищ, значит, заместитель.
Да, да, совершенно верно.
И как он с этим справлялся, какая слава о нем шла в качестве, вот, собственно, практического дельца, так иногда называли администраторов в 19-20 веке, собирал какие-то коллекции, устраивал выставки, что с ним связано?
Да вот все, что обычно происходит, когда люди формируют большое дело, вот это все и с Забелиным тоже происходило.
Вот тут меня волнует одна вещь важная, понимаете, он в музее становится большим человеком, уже будучи в зрядном возрасте.
Более того, уже выйдя в отставку.
Вот именно. И до какой степени он
должностей
способен со всем этим справиться?
А вот, ну, если верить тем, кто занимался биографией Забелина, то вот его энергия ослабла только в последний год жизни, когда он начал болеть и мало занимался делами. До этого он очень энергично участвовал вот в тех делах, которыми руководил.
Ну, наверное, это тот случай, когда о человеке говорят, что он заводной.
Пожалуй, да.
То есть он не только был энтузиаст своего дела, ему само это дело дарило энергию. Он занимался тем, чем хотел, это его радовало, это рисовало ему в голове новые перспективы, он брался за новые дела.
Более того, он вовлекал в свое дело, увлекал своим делом близких себе людей. Вот у Забелина, например, до взрослого возраста дожили две дочери. Ну, к несчастью, детей было больше, намного больше рождено у Забелина, но вот выросли только две дочки, которые с детства занимались живописью, вообще склонны были к такой творческой работе, и вот одна из них уже после смерти отца стала душеприказчицей и продал его дело, его наследие, и, в общем, она по мере возможности продолжала, в том числе в историческом музее, дело Забелина.
А для нас, как для православного радио, важно, каким было мировидение Ивана Егоровича, до какой степени он придерживался христианских максим и христианских канонов?
Ну, я могу судить о том, что он писал об этом сюжете, и тема высшей воли как основного исторического закона в его работах присутствует.
То есть он был провиденциалист.
Как яркая такая тема. Тема о христианской нравственности как основе русской истории, безусловно, присутствует в его трудах. Аксиология построена на христианской нравственности, аксиология Забелина. Вот, поэтому, кроме того, вот он когда рассуждает о соотношении, вот как мы уже говорили с вами, личное и общественное, личное и государственное, да, у него вот это вот совершенно точно, вот эта система ценностная, да, она христианская, потому что личное может быть слабым. И произвол человеческий может привести события к тому, что, ну, их соединение этих событий может выглядеть как хаос, но за этим хаосом стоит общая закономерность, а эта закономерность – суть проявления божественного замысла.
Главный
в истории.
Бог, главный закон мира есть Господь Бог.
Да, и есть еще один момент, на который, может быть, при других обстоятельствах я бы и не стала обращать, например, ваше внимание, но вот в 1910 году, после смерти Забелина, через два года, свет увидел очень любопытная серия, которая издавалась училищным советом при Святейшем Синоде. Эта серия называлась «Русские самородки». В нескольких выпусках эта серия вышла, и вот выпуск первый был посвящен ряду историков, в числе которых был и Забелин. И вот, еще раз обращаю внимание, училищный совет при Святейшем Синоде. Жизнь, взгляды Забелина были поданы как образцовые, поскольку сама серия «Училищный совет» создавалась как материалы воспитательные, нравственно-воспитательные, то, мне кажется, это очень показательный сюжет.
Ну, еще бы. Что ж, дорогие радиослушатели, нам остается теперь узнать о кончине Ивана Егоровича. Он прожил очень долго и немножечко не добрался до 90-летия.
Да, он умер в 1908 году. Это 88 лет. Умер после болезни, я вам уже говорила, начинала говорить об этом год. Болел, умер в хорошей, семейной, здоровой обстановке. был удостоен еще при жизни признания не только коллегами, но и высшими лицами государства, с разными юбилеями его поздравлял Николай II. И великий князь.
Награды у него были.
И награды. Он дослужился до чина тайного советника. А это, ну, высокая очень, прям очень высокая государственная должность. То есть вот при том, что он был сам по себе, при том, что он был иногда язвителен, не стеснялся критиковать, в том числе и власть придержащих, но очень достойно завершил жизнь как гражданин, как подданный своего отечества и похоронен на Ваганьковском кладбище.
Что тут резюмировать, дорогие радиослушатели? Это очень хороший, очень христианский сюжет. Забелин был таким, какими были его любимые герои, Гермоген и Пожарский. Веровал, был прост, прозрачен, трудолюбив, храбр, когда надо было отстаивать идеалы, честен, когда надо было излагать исторический материал. Жил так, умер так, остался таким в памяти. Счастье ему, что он был таков, счастье нашему народу, что он способен иногда порождать таких людей. Мне остается от вашего имени поблагодарить Татьяну Владимировну Агейчеву и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».